говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Программа «Страна без сирот» – это сообщество приемных родителей, педагогов, психологов, юристов, выпускников детских домов, волонтеров и всех неравнодушных людей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Страна без сирот». Наша программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сегодня с вами в студии я, Светлана Сорокина, педагог-психолог МГТУ имени Баумана, многодетная мама, консультирующий психолог, руководитель онлайн-школы «Развионика». И также у нас сегодня в гостях Елена Кузнецова, приемная мама, волонтер, спикер фонда «Арифметика добра». Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Светлана.
Мы в наших передачах много говорили о социальном сиротстве, о проблемах деток, оказавшихся в детских домах, в приютах, но не так много мы говорили о родителях. Что происходит именно с родителями, когда они берут ребенка в семью? Как проходит адаптация ребенка, мы обсуждали, но вот как проходит адаптация родителя? И сегодня у нас множество вопросов к Елене, как к маме вначале, да? Потому что все мы любим истории. Расскажите нам свою историю. Как ваш сынулечка, сколько ему было лет, как он к вам попал, как вообще вы пришли к мысли о приемном родительстве?
Спасибо, Светлана. Наверное, моя история достаточно, наверное, типичная, да. То есть у меня один сын приемный, у меня не было своих детей, я была в браке, в паре. И после многочисленных попыток завести своих детей, я остановилась на мысли, что, пока Бог не дает своих детей, и попробовала стать своей счастье взять приемного ребенка. На эту мысль изначально меня натолкнула моя мама. Она сказала, что, давай попробуем, есть только детей, которые хотят семью, давай возьмем. И вот я постепенно эту мысль вынашивала и, наконец, решилась, начала поиски и прошла школу приемных родителей и начала такие планомерные поиски ребенка. Хотелось, в тому времени мы расстались с своим мужем, хотя первоначально мы хотели вместе брать ребенка в семью, но вот так получилось, что он завел своего ребенка, у него своя семья образовалась, я продолжила свои поиски, и после многочисленных посещений ОПЕК, поиска по базе данных, посещений регионов различных, остановилась на том мальчике, который стал моим впоследствии моим сыном. Ему в то время было 6 лет. И это региональный ребенок, не пришлось ехать в регион. Вот. То есть в Москве мои поиски не дали результатов. И я отправилась на северо-запад России, в другой регион.
Лена, а почему так трудно было искать? Да? Я услышала, что несколько там ОПЕК, несколько, да, регионов пришлось пройти. Почему так трудно было?
Знаете, база большая, детей много, но в реальности, когда доходит, или это в базе дети с очень серьезными диагнозами, это дети-инвалиды, по крайней мере, в Москве, или это дети, которые сразу устраиваются несколько детей, братьев и сестер, в одну семью. Ну, то есть я поняла, что одна я, наверное, без опыта педагогического сразу несколько детей не могу взять. Или это дети, которые временно помещены в детский дом, которых посещают родители, или у которых есть родственники, которые не хотят переезжать в другой регион. То есть множество разных историй, или кого вот мама восстанавливается в правах. Вот такое, чтобы ребенок был не с какими-то сложными диагнозами и один. В принципе, на самом деле немного таких детей. Но вот, к сожалению, мне еще предлагали лететь вообще куда-то в другой регион, за Уральские горы. Вот, и я решила, что здесь все-таки это поближе, потому что очень важно, когда берешь ребенка, чтобы установить с ним контакт и познакомиться. Если ты едешь в другой регион, это вот и совсем далеко, это очень сложно долго там находиться, и связывать это работы, и какие-то еще обязательства. И поэтому вот я остановилась на том ребенке, вот, который приехала в этот регион, жила там неделю в гостинице и посещала. Но на самом деле тогда ребенка я этого не забрала, потому что меня все-таки одолевали сомнения, потому что тот ли правильный выброс. Казалось бы, вот ты его ищешь, и вдруг появляется этот ребенок, который готов взять семью, и тебе он нравится. И тогда еще диагнозов серьезных у этого мальчика не было. Там была вторая группа здоровья, все, казалось бы, все так замечательно. Ребенок очень милый и общительный, и оказалось, тогда он и очень хотел в семью, это я чувствовала, мне это очень было важно, чтобы он вот хотел в семью. Вот, чтобы его не насильно откуда-то забирать. Видно, что он хотел семью, и даже мне казалось, что он, как это казалось, что он мой однофамилец, это тоже для меня было очень важно, что казалось, это знак для меня, что это мой ребенок. Вот. И я уехала тогда обратно в Москву подумать, посоветоваться. Вот. И пока я думала, ребенка взяли в другую семью. Мне сказали, что вот, знаете, вы что-то долго думаете. Тогда я была вот с одной работы переходила на другую, какую-то неустроенность. И вот, но тут же через какое-то время этого ребенка и вернули. Для меня это какой-то еще знак, наверное.
Они спрашивали, почему вернули тогда? Это же страшно.
Ну, я спрашивала, да, конечно, я спрашивала. Сказали, что там была многодетная семья, и мама ждала еще одного ребенка, ей было сложно справиться. Вот с этой.
А заранее подумать нет.
Вы знаете, такое было впечатление, что просто детей раздавали очень как горячие пирожки, кто возьмет скорее. И даже когда я приехала, почему меня еще немножко насторожило, что мне сразу говорят, давайте забирайте вот сейчас. Я говорю, нет, нужно же понять друг друга, подходит он мне, не подходит. Нужно установить контакт с ребенком. Вот. И поэтому тоже для меня это вот такая была история. Но все-таки должно быть это постепенное знакомство, потому что это вот я думала, что если я возьму, я уже не буду возвращать точно. Это вот просто это вот мой ребенок уже.
Ну, конечно, нужно же понимать, что это не хомячок, который там на два года.
Да, взяли и собачка, вернули. Да? Да. То есть это все-таки для меня это был осознанный выбор, поэтому я так как-то медлила немножко с решением. Мне было. Я думала, что это только мне страшно. Вот я беседую потом с приемными родителями, с другими. Я говорю, а как вы ощущали? Вот. Очень многие говорили, что действительно им было страшно. Вот они просто думали, ночью не спали. У меня была такая же ситуация. Я не спала ночью. Я очень переживала, справлюсь, не справлюсь. Как? Но, тем не менее, я уже вот думала, что знак это все-таки, наверное, это мой ребенок. Я взяла его в свою семью. Это накануне Нового года было. Мы первый Новый год справили вместе. И вот потом такая вот понеслась адаптация очень серьезная. Было, конечно, очень много вот сложностей. Наверное, еще в прошлый раз я рассказывала, что действительно у этого мальчика отец умер, мама лишена родительских прав. Была. И вот в семье он до 4 лет он жил в родной семье. Он из маленького городка провинциального на там границы Карелии и Ленинградской области. И вот, в принципе, он, что хорошо, он, в принципе, помнит семью, у него такое эмоциональное, сформированное. Это что очень важно для сирот, что это вот очень... Если у них есть такой опыт привязанности, опыт семьи, это достаточно хорошо. И, в принципе, я видела, что он хотел быть со мной, хотел, сразу начал называть мамой, хотел вообще семью. И вначале он даже путался, он говорил, что вот моя мама та, потом он называл ту семью, в которой он жил месяц тоже, мамой, папой, и я еще мама. Я говорю, а про какую маму ты говоришь? Вначале мы так вот говорили. Но сейчас у нас как-то все наладилось, я единственная стала мама. Вот, и поэтому у нас как-то вот мальчик сейчас уже 6 лет в моей семье, были очень разные периоды, или сложные периоды. Вот. И, наверное, те, кто решил взять ребенка, наверное, конечно, вот очень важно понять, что это совершенно другой опыт. Родной, для этого мне казалось, что это вот, ну, неважно, чужой, родной ребенок, это неважно. Потом я поняла, что это вот абсолютно другой ребенок, это абсолютно другой планета, вот мне казалось, инопланетянин просто какой-то, который вот попал в твою семью, в другую. И вот, это, вот мне кажется, что для меня это было какое-то такое вот неожиданное открытие, вот сейчас уже отматывая назад, для меня, я только сейчас это поняла, что это вот это так.
Конечно, это просто любой ребенок это все равно человек, да, а тут абсолютно посторонний человек вдруг входит в твою семью. Одно дело, когда мама ждет 9 месяцев ребенка, она за 9 месяцев морально готовится. Здесь же, конечно, проходит и школа. Кстати, школа помогла приемных родителям?
Вы знаете, она отчасти помогла. Без школы это вообще, мне кажется, что это однозначно. Но это все равно недостаточно. То есть я поняла, что нужно сопровождение на всех этапах. И, конечно, в идеале, чтобы все те преподаватели, которые сопровождают, и психологи, чтобы они были с опытом приемного родительства. То есть я, вот, я смотрю на своих психологов, и вот они замечательные. Они очень тонкие, они понимающие, они просто очень умные. Но без опыта вот этого вот приемства они немножко вот у них другой взгляд совершенно все да. равно. Они не понимают, что вот как это, вот так вот возможно. А тут просто вот такой вот разрыв шаблонов какой-то такой происходит, что вот, а может быть и так. А я не ожидала, что это так. Вот, а это возможно так. И, ну вот для меня, наверное, такое без... так как вообще... Я видела, как я помню, себя росла, мой племянник, и вот это для меня совершенно такое вот неожиданно, что это вот так вот будет. И год назад тоже я думала, что было бы ли мне легче, если бы вот мой муж, мы остались вместе. И я думаю, да, отчасти да, но, возможно, если бы мы были вместе, возможно бы, ну, я бы не смогла. То есть, возможно, муж, ну, я сдалась бы, наверное, под влиянием мужа. А если я одна, то есть я поняла, что нет, то есть я не сдамся, то есть мы выйдем. И особенно поддержка других приемных родителей мне очень помогла, поддержка фондов, поддержка психологов, вот это вот на всех этапах мне очень помогла.
Я думаю, что сейчас нашим радиослушателям тоже трудно понять Елену, да, трудно понять эту историю, потому что кажется, ну вот, наконец-то бедная 6-летняя сиротка, брошенный, попал в любящие руки женщины, которая хотела иметь детей. И что-то там такое происходит, что же она так, да? То есть у нас почему-то люди любят осуждать, и очень часто осуждают приемных родителей. Но на самом деле очень важно поговорить все-таки вот про эту адаптацию. Что происходит на самом деле? Вот просто поговорить об этом честно, да? А, вот приходит ребенок в семью, да, это здорово, он попал перед Новым годом, он попал к прокачанной школе приемных родителей маме. Маме, которая мечтала об этом мальчике, которая очень правильно делала, там знакомилась, строила какие-то отношения с ним. И вот привезла еще и перед Новым годом, когда праздничное настроение, когда елка, когда гора подарков, когда есть много всяких мероприятий, куда можно выйти с этим мальчиком, да, когда каникулы, в конце концов, и можно не бежать там на работу на завтра, а есть время провести вместе с ребенком, то есть не обязательно бежать в садик там куда-то. Вот. Как поподробнее расскажите нам, пожалуйста, как это строилось, как строились вот эти вот отношения?
Ну, я могу сказать, что ребенку действительно очень был рад, что он попал домой. Ему нравилось то, что появилась елка, что есть семья. И чем больше народу собиралось, тем, конечно, ему... Я думала, что для него это лишний какой-то раздражитель, ему это было просто по кайфу, что вот, вот он окружён. И все ему приносили подарки, все ему радовались. И, ну, то есть он тоже... Ну, я видно, что он был счастлив с одной стороны, с другой стороны я поняла, что, что ему очень тревожно, ему страшно. И это я сейчас уже понимаю, как ему было тревожно и страшно. Я просто знаю, что ему он не мог заснуть часами. Я его успокаивала, укачивала. Он именно боялся, что... Видимо, сейчас я уже понимаю, из-за того, что он боялся, вдруг он проснется и опять окажется в детском доме. Вдруг еще что-то еще. Вот, вот этого меня не будет рядом. И конечно, эти вот эти страхи, видимо, не давали ему уснуть.
Его два раза, такого маленького 6-летнего человека, два раза уже кидали мамы. Два раза, это же страшно.
Ну, безусловно. И, конечно, вот как мне рекомендовали в школе приемных родителей, когда ребенок происходит адаптация, режим и поменьше социальных контактов, да, то есть, несмотря на то, что вроде бы можно было его водить по разным елкам, я решила, что у нас будет очень мало всяких выходов, и у нас есть, мы живем рядом с парком, то есть мы будем ходить гулять в парк побольше, гулять, спать, гулять и общаться друг с другом. То есть у нас вот такой, ну, и с нашими домашними, то есть вот такой с моей мамой, с моей сестрой, какими-то племянниками, с ее мужем, то есть вот только всей семьей будем общаться, у нас вот такое. Ну, все равно подарки заваливали, и, наверное, ребенок решил, что вот это вот теперь будет каждый день. Весь год будут, и подарки были большие, и было очень море сладкого, и что ему было абсолютно нельзя, потому что там вот просто еще больше он разгуливался. Вот, сразу очень много впечатлений, но, тем не менее, вот уже остановить этот процесс было невозможно, и думала, ну, мы должны его пережить, этот Новый год, и потом у нас как-то будем постепенно входить в свою колею. И, конечно, я взяла отпуск на работе, вот, и с ним решила, что я отсижу с ним точно дома месяц-два точно, чтобы просто его он приспособился. И, ну, мне, потом я поняла, что мне надо будет выходить, я уже начала его устраивать в садик. Садик у нас во дворе, в моего дома, то есть тоже очень удобно. Что было, в чем были сложности, да, сразу? Очень были сложности в еде. То есть я ем только, было 2-3 набора продуктов, которые я ем, остальное я не ем. Я одеваю только это, не одеваю это.
В смысле, да, в смысле не я.
Да-да-да, ребенок говорил, что я вот это ем, я не ем. То есть у нас очень было сложно с едой подобрать. Мы подбирали еду, покупали ему одежду, что подходило, что не подходило.
И это ребенок из системы, который раньше ел все, что дают в столовой.
Абсолютно. То есть да. Когда ребенок, я знаю, что когда он приехал, он заправлял свою кровать, он спал днем, и все было прекрасно. Через неделю... Про заправку кровати было, забыли, про то, чтобы есть все подряд, забыли, про дневной сон больше вот это было единственное время, когда он спал днем. Это вот когда он только приехал. Затем просто это тоже, вот он понял, что освоился и понял, что он уже дома, и можно делать, что ему тоже нравится. Вот я, наверное, рассказала в прошлый раз, что пришла моя мама, и начала его тоже пытаться как-то тоже порядок его. Он сказал, что ты тут не живешь, иди, пожалуйста, иди к себе там и живи. Вот там командуй, а у нас не надо команды. То есть ребенок как-то так сразу...
Адаптировался
очень быстро, да. И, в общем, решил, что вот сразу мне говорил, вот это мое, вот это мне нравится, вот это я хочу. И брал эти вещи себе, там просто, видимо, я так удивлялась. Потом я поняла, что в детском доме все общее, и там каждый, кто что урвал, это будет его. Вот. Также он по моему дому, потом я уже через какое-то время поняла, что так дело не пойдет, уже сама сообразила, на каждом шкафу писала, чью это, я писала М, то есть это мама, и А, это вот имя моего сына. Вот так вот у нас просто в каждом шкафу, я говорю, тут мои вещи, сюда не залезать. Вот это твой шкаф. Вот, в принципе, вот так все распределяла, пришлось распределять.
Помогала?
Вы знаете, какое-то время да, а потом опять. Ты посмотри, какая буква написана, это мой шкаф. Вот, то есть выстроение это границ, то есть постоянно желание залезть на мою территорию, это вот было регулярно, то есть, ну вот, к сожалению, да, вот. Это вот была часть процесса адаптации.
Ну, должен же он был проверить границы дозволенного.
Да, конечно, конечно. Там шла вот очень такая
проверка. И где мама сорвется тоже.
Да. То есть... Какие-то вот были недовольства, могли быть какие-то истерики, расстройства. Вот такое тоже было, к сожалению. Вот, то есть, и приходилось тоже успокаивать, приходилось тоже вот к специалистам, неврологам обращаться, как его успокаивать, что.
Оказалось, что группа здоровья и не вторая.
Да, потом это уже оказалось, что группа нездоровья не вторая, потом пришлось обследоваться, потом уже что-то, вот уже какие-то новые диагнозы выставлять, да, поэтому, конечно, вот, ну, это все потом уже пришло потом, да.
Вот чего на момент взятия ребенка не хватало в подготовке, да, возможно, другим мамам это будет полезно?
Ну, наверное... быть готовым, что может повернуться действительно, вот как в моем случае, со здоровьем. Это может быть и кибердиагностика. То есть иногда, вот я знаю случаи, у людей, у детей стоит четвертая или пятая группа, оказывается, что это вторая или третья. Или наоборот, у моего ребенка была вторая группа, оказывается, что там, ну, все сложнее намного. Вот, то есть уже готовы, что может быть любая группа, и быть вот к этому готовым. И что, ну вот... И, ну, я думаю, что целая какая-то вот, что адаптация может и затянуться, да, то есть я была готова, что, ну, хорошо, полгода будет адаптация. У нас, мне кажется, что вот, наверное, сейчас как-то я понимаю, что по здоровью, что по школе, по какому-то физическому развитию, вот только сейчас я уже могу как-то вот уже быть готова, то есть 6 лет спустя, на самом деле, вот у меня такая вот долгая была адаптация, на самом деле, у ребенка. То есть у нас только наладится, раз началась школа. Это действительно очень серьезное испытание, то есть и вот это постоянно быть дисциплина, постоянно сидеть, выдавать какие-то результаты, получать оценки, все вот это тоже вот тут у нас опять началась новая адаптация. То есть это вот такой процесс непрерывный.
А как с привязанностью?
Знаете, ну, с привязанностью достаточно неплохо у нас... Ну, по крайней мере, мне когда казалось. То есть, действительно, ребенок хотел семью, и он... Ну, вот я чувствовала, что он хорошо относится или старается. Единственное, что, наверное, сравнивая себя и его, вот я знаю, что я была более человеком, вот и, в принципе, я сравниваю родных детей, они все-таки более чувствительные. Да? Этот ребенок немножко... возможно, еще пытается добрать, когда я ему вот говорю, что вот о своих чувствах. Иногда он не чувствует этих, он недостаточно вот не может оценить этого, да, то есть, и, возможно, это недостаток привязанности, или это вот просто уже вот, как я думаю, что это вот откуда такая черствость, почему он не чувствует, когда я говорю о своих чувствах. Но ему нравится быть в семье, мои дедушка, бабушка мои, ну, которых нет живых, мой отец, который нет живых, но все равно он считает, что это его. Он мне говорит, а вот мой дедушка воевал, я говорю, какой твой дедушка? Ну, как же, вот этот мой дедушка, то есть мои родственники стали его родственниками, уже свою историю, мою историю он видит как его историю, то есть у нас вот такая вот уже семья образовалась, ему это очень нравится. Даже когда у нас есть сборище бабушек, дедушек, и собирается много родственников. Я думала, что, наверное, ему скучно сидеть с этими бабушками, которые ему все дарят шоколадки, как-то его гладят, охают, ахают. Потом я понимаю, что он просто вот ловит кайф от этого.
Конечно, купается в любви.
Да, что вот все, ему такое внимание, и вот в этом плане, я думаю, что у нас привязанность, да, образовалась. И даже у нас, но хотя я все равно проходила специальный еще тренинг по выработке привязанности, ну вот с психологами фонда здесь и сейчас был специальный тренинг. Вот, то есть, конечно, я понимаю, что это все равно нужно было, да, то есть я так получилось, что в моем детстве мне очень родители редко так реально хвалили, вот если честно, да, я чувствовала, что я недостаточно хвалю своего ребенка. И вот, наверное, этот вот этот тренинг, безусловно, я понимаю, что я его люблю, я хочу о нем заботиться, и даже в сложной ситуации, вот такой мысли, когда мне было сложно, я думала, действительно ли я хочу его вернуть, я заглядываю в себя, говорю, нет, я не могу, это вот эта часть моей семьи уже, я не могу этого ребенка, как бы он себя ни вел, вернуть его. Но все равно вот эта вот привязанность в плане говорить ему что-то хорошее, говорить, как я люблю, вот это вот, я думаю, что вот этот тренинг, наверное, мне помог нам все-таки соединиться.
Один раз я приехала в семью, где полгода назад были взяты дети. Полгода прошло, и мальчику было как раз 6 лет. И вот я захожу, и частный дом, и тут с лестницы сверху бежит этот ребенок и кричит: «Лови меня!» Тетя, которую он первый раз, и прыгает с этой лестницы ласточкой в мою сторону. Каким-то чудом, перепуганная я, ловлю этого ребенка. Он садится на меня клещом и говорит: «Ну что, поехали к тебе?» Я говорю: «Подожди, стоп. Конечно, ты чудесная, но у тебя есть мама, у тебя есть папа, и они тебя любят. А мы не можем поехать ко мне». Он говорит: «Ну, я пожил у них, они меня полюбили. Теперь поеду к тебе, ты меня люби». И в тот момент, например, мне было очень как-то... Я переложила эту ситуацию на себя, и я поняла, что мне, как вот приемной маме в этот момент, было бы очень-очень трудно, да, потому что моя привязанность к детям, она очень велика. И если мой ребенок там... Я все понимаю, я умом все понимаю, но сердцем понять и принять — это крайне сложно, да. Я всю теорию знаю, я психолог. Но вот принять это как личность, как мне, как Светлане, очень тяжело, что твой ребенок, которого ты уже там пестуешь, которого ты душу вложил, которого ты любишь, скажет: ну, теперь, ладно, пока мама, теперь меня другая тетя полюбит, там, да?
Ну, у нас такого не было, да,
слава. Вот, да. И для меня вот эта вот теория привязанности на тот момент оказалась тем фактором, что я тогда детей не взяла, да? У меня тоже были мысли, я присматривала себе парочку детишек, но для меня это было просто вот таким сигналом. И я всегда за то, чтобы кроме школы приемных родителей, родители общались очень много с другими приемными родителями. То есть искали какие-то сообщества в своих городах. Возможно, даже хотя бы, если вы живете в каких-то маленьких населенных пунктах, в интернете искали такие сообщества. Слушали бы истории и понимали, что бывает по-разному. И даже если ребенок растет там в семье первые там, а этот ребенок первые 3 года прожил тоже в семье, у него была мама, которая его там как могла, так и растила, как могла, так и обнимала, вот, то есть у него была какая-то сформирована первичная привязанность, да, но вот она не формируется никак дальше. И сейчас он уже подросток, но все равно он такой достаточно отстраненный, варится в своем котле. То есть вот очень-очень трудно в некоторых ситуациях бывает. И надо это очень четко понимать. И именно для этого нужны все вот эти тренинги. И это счастье, что вы нашли этот тренинг. Озвучьте, пожалуйста, еще раз фонд.
Фонд «Здесь и сейчас». Ну, я абсолютно, Светлана, с вами согласна. То есть что мне реально помогло тоже, это группа в общении, в ресурсных группах. Это тоже другой фонд помогает и формирует такие группы. Это «Арифметика добра». Вот, у них есть программа «Равный равному», в которых приемные родители собираются раз в неделю или раз в 2 недели и общаются. Вот для меня это на всех моих этапах, это вот когда я уже вот не знала, что делать, я знала, что можно позвонить одной из мам, и она мне действительно как-то, хотя бы, если она не может что-то подсказать, но она скажет, к кому обратиться, и просто морально поддержит. И для меня это действительно вот это была очень большая помощь. И вот на самом деле у меня вот были в адаптации другие сложности, да, вот что мне было всегда сложно. Я росла в такой семье, где родители были очень авторитетные, и они были вот... Для меня это вот послушание и какое-то вот понимание их родителей, это вот было очень... Ну, это была часть моей вот как бы условий, моей вот установок в семье. Вот для моего приемного ребенка вот как-то послушание и следование родителю, он привык с ранних лет самовживаться, да, то есть родители где-то там то они были, то они куда-то уходили, они были молодые, как-то то гуляли гурьбой. Вот. И он сам должен был искать все пропитания, если вдруг родителей не было на месте, сам себя успокаивать, если тоже они вот как-то там, видимо, были в отключке. Ребенок привык сам на себя полагаться. А тут появился взрослый, который всегда говорит, что ему делать. И какие-то правила устанавливаются. До этого правил не было, и все было прекрасно, как-то он жил. А тут все время правила. И вот это его нежелание, ну, не... Желание подчиняться этих правилам, это одно, да, и не то, что родитель не является авторитетом, даже для маленького ребенка. Для меня это, вот, наверное, самый большой был вызов, и который вот я очень долго общалась и с психологами, и с другими родителями, прежде чтобы вот просто принять это. Вот для меня вот это было сложно очень, что ребенок, для которого взрослый не авторитет. Ну, я понимаю, что, наверное, подросток, это нормально. А вот когда маленький ребенок и постоянно тебя провоцирует и проверяет на вшивость, условно говоря, да, проверяет, что выдержишь ты, не выдержишь его фокусы. А попробуй вот так, вот с этой стороны. сдаст или нет, отдаст меня обратно или нет. Вот, а здесь, а вот так вот теперь попробую. А закачу-ка ему истерику, а побью-ка его какие-то вещи. Может быть, стукну по дверью, может быть, вот в этот раз он не выдержит. И все время надо быть в тонусе, все время быть вот в таком, чтобы не сдаться, это все время нужно себя вот какая-то вот подпитка физическая и вот эмоциональная, все время нужно вот, вот это выдерживать.
Обычно такое длится, я так понимаю, что год, да?
Вот ну, это как проверка. Нас настраивали, да, настраивали в школе приемных родителей, что это будет, ну, полгода, год, да, у нас.
Да, то есть они должны убедиться, что их действительно любят, их не выкинут, их никуда не отдадут и немножко успокаиваются, да, после этого?
Да, да, ну, у нас так, наверное, и было, да, где-то так. Но у нас даже вот на второй год, наверное, это произошло, ребенок успокоился, но потом началась школа, а школа — это новое беспокойство, такой ребенок с ДВГ, то есть такой гиперактивный, и для него вот школа — это, конечно, новое большое было испытание, и для нас было большое испытание, и вот это вот какая-то адаптация началась по новой, я бы сказала, и, к сожалению, да, вот это тоже еще мне пришлось оставить работу постоянную, полностью штата. И, конечно, вот для меня это тоже было непросто найти такую работу, что совмещать, потому что учеба, ни один репетитор, ни няня, никто не мог с ним справиться с учебой. То есть только мне нужно было какими-то фокусами всякими его заманивать за стол, фиксировать за столом и заставлять заниматься. Вот это у нас была очень небольшая сложность. Хорошо, что школа, куда мы нашли отделение ВЗ, там понимающие были преподаватели, когда я договаривалась и говорила, но сегодня совсем мы не сделали домашнюю работу, вот прошу прощения, но никак не удалось нам сделать. И учителя шли с пониманием, и вот говорят, то есть, да, вот извините, но некоторые дни мы вообще будем без домашнего задания. И они понимали это. Вот. И хорошо, что, ну вот, пандемия и вот эта онлайн-работа, она была, конечно, это все плохо, но не было счастья, если несчастье могло. Да? Сейчас работодатели охотнее онлайн находят сотрудников, и вот сейчас у меня больше возможностей работать, потому что я могу совмещать и уход за ребенком. Ребенок стал старше и сознательнее, да, когда я его могу отправить самостоятельно. И я могу работать онлайн, это тоже мне подспорье.
Мы мечтали сделать такой грантовский проект для приемных и многодетных мам, где бы мам учили профессиям онлайн. То есть за деньги спонсоров мамы, у которых нет возможности пойти куда-то на курсы, могли бы получить специальность, которая позволила бы им работать из дома, потому что это очень сильно бы выручило многих приемных мам. Многих мам с детишками с инвалидностью, многих многодетных мам, когда они могли бы сами ухаживать за своими детьми в разных ситуациях, в том числе и в такой. Но, к сожалению, пока мы не нашли. Возможно, кто-то нас слышит, кто хочет принять участие в этом проекте, да, финансовое. Но пока мы не нашли такой возможности, такого способа помощи, чтобы сделать, чтобы организовать такую школу для мам. Так что мы пока только мечтаем.
Да, я думаю, что это было бы хорошо, если этот проект удалось бы реализовать, потому что я знаю многих мам, которые хотели работать, но вот, к сожалению, из-за того, что приходится очень много времени именно посвящать детям, им сложно работать. То есть вот буквально это может быть 1-2 часа в день или это может быть 3 часа в день. Но на самом деле меня выручают, конечно, тоже, опять же, вот фонды благотворительные, вот мне удавалось, и я работала, помогала фонду, то есть вот как я по профессии пиар-специалист и маркетолог, я работала для фонда, СММщиком для фонда «Арифметика добра», и сейчас я работаю уже и для других компаний, вот. Но я думаю, что вот из моего окружения многие мамы хотели бы работать, но вот, к сожалению, пока не удается найти такую работу, чтобы можно было работать из дома. Да, это было бы очень прекрасно такой проект реализовать.
Ну, конечно, для женщины это так важно еще, потому что это какой-то социальный статус поднимает. Ты не только мама, не только жена, там, но и делаешь что-то полезное для других.
Ну и ребенок чувствует, что не только им мама дышит, и как-то уже тоже ему, видимо, что маме надо переключаться, и сам ребенок уже, когда слишком много ему внимания, это тоже, в общем, тоже, наверное, не очень хорошо для него и не для мамы.
Да, гиперопека. Я как раз вчера вот столкнулась в своей практике с тем, что ребенок с особенностями развития тоже, и мама, и бабушка, и вся семья вокруг него, и ребенку до совершеннолетия не дали ни шагу просто вступить самому, и сейчас он вступил в новый коллектив. Сложности огромные, потому что он не умеет выстраивать социальные связи абсолютно, потому что везде все делали за него, просто все проблемы решали за него. Вот. Я думаю, что с приемными детьми в какой-то момент такая же история, конечно.
Ну, я стараюсь по возможности воспитывать в ребенке самостоятельность. Это, к сожалению, не всегда получается, но я его настраиваю, сделаю это сам. Но я вижу, что ему сложно выстраивать социальные контакты. Его очень часто... Он хочет очень общаться, но он не знает как, у него не получается. И несмотря на то, что мы участвуем и в тренингах, его, к сожалению, отвергают, и иногда у нас были случаи уже такие и буллинга, ну, такой пока в таком, и он сам, как-то я видел, что другим детям тоже, в общем-то, так где-то, ну, видимо, не очень хорошо общался с ними, и вот это есть такая проблема с нашими, ну, вот с приемными детьми, что они не умеют общаться, это тоже вот, я понимаю, что для меня это направление в будущем продолжать работать, хотя он... И я сама стараюсь находить тех родителей, которые готовы общаться, то есть готовы, чтобы их ребенок общался с моим ребенком и поддерживать эти, где я могу. Я понимаю, что ему так важно иметь друзей, ему так хочется иметь друзей, но многие эти дети не хотят общаться с ним. Поэтому я делаю все, что возможно. Я дружу с родителями, я приглашаю, мы устраиваем какие-то походы, лишь бы ребенок как-то наладить отношения, он общался, он чувствовал себя вот в этой такой среде и в какую-то поддержку от своих сверстников.
Как дальше шло развитие в школе?
Ну вот в школе сейчас он перешел в 5-й класс, много учителей, возросла нагрузка, и, конечно, вот я вижу, что очень все с предметами, с обучением, конечно, сложности не мешаются, наверное, только нарастают, к сожалению. Но что касается общения, я вижу, что ему удается налаживать отношения. То есть не без моего участия. Я тоже старалась, встречалась с мамами детей других. Мы куда-то их вместе водили, в театр, в какие-то в зоопарк водили, чтобы просто вот эти отношения наладить. То есть, или он, и отчасти он тоже перерастает, вот эти вот какой-то возраст такой дрочливый, отношения потихонечку налаживаются. Но с учебой вот пока не очень, но я вижу, что, конечно, этот вот мой сын, такой ребенок, если ему нравится, ему что-то интересно, он будет вкладывать время. Например, сейчас ему интересна математика. Я даже наняла отдельный репетитор, который помогает ему с математикой. Он с удовольствием ходит и занимается математикой. Он вот английский ему интересен. То, что мы куда-то, если ездили в ту же какую-то Турцию, он понимает, что он не знает языка, и он ходит. Ему тяжело, но он продолжает ходить. Те предметы, которые я вижу, что ему неинтересны, менее интересны, мы просто ограничиваемся. Иногда просто я включаю аудиоучебники. Просто вот я понимаю, что иначе, ну вот все, мы не успеем все. Включаем аудиоучебники, когда-то мы просто не делаем домашнего задания, когда-то мы наоборот делаем. То есть вот, и еще очень важно, мы начали ходить, постоянно заниматься спортом. Вот он ходит на плавание 2 раза в неделю. И ходит, я еще вижу, что он помешан на вот этих роботах, на компьютерном. Он ходит в специальный кружок в Дворце пионеров, ну, то есть сейчас называется Дворец молодежи, именно вот в этом направлении. То есть я пытаюсь искать какие-то точки, которые ему могут интересны. Возможно, точки успеха в будущем, и как я надеюсь, что где-то ему вот что-то у него было получалось, и что ему интересно.
И, кстати, друзья в этих точках интереса гораздо проще образуются.
Да, то есть я так надеюсь, что, да, вот там он учится он в школе СВЗ, там, конечно, особенные дети тоже, да. Я надеюсь, что в этих кружках будут дети обычные, с которыми он может общаться и как-то налаживать отношения и учиться строить отношения под руководством преподавателей этих кружков.
Как дальше с адаптацией мамы все проходило?
Ну, вы знаете, то, что реально это шла, да, вот что очень важно, адаптация мамы и родителей, это я вот уже на самом деле только вот недавно, да, осознала, что все время шла речь о адаптации ребенка, вот как ребенок привыкнет, как он воспримет это. Очень много психологов мы прошли, специалистов разных, нейропсихологов. Вот, а то, что, ну вот, то, что надо отдыхать, это я с самого начала уже поняла. То есть, что этот ребенок занимает очень много времени и энергии, что нужно маме быть отдохнувшей. Если я не отдохну, я понимаю, что тогда и ребенка цепляю, и придираюсь лишний раз, и замечания, и все его вот какие-то промахи я тут же замечаю очень остро. Когда я отдохнувшая, в ресурсе, я могу уже. Вот я это сразу себе решила, что я буду отдыхать. И, конечно, если я чувствую, что начинаю уже ребенка злиться, и уже думаю, так, пора отдохнуть. Вот это я себе сразу решила, что я буду отдыхать. Но вот это, что касается выгорания. И иногда просто нужно найти еще уши, кому я буду... могу выговориться, пожаловаться на ребенка. Мне кажется, что вот есть другие приемные мамы, я нашла в их в лице даже необычных своих друзей, потому что мои, вот обычно мои друзья не приемные мамы или папы, когда меня слушают, думают, просто какой-то монстр там живет. Зачем он нужен, такой ребенок? Но приемные мамы, ну да, да, он у меня такой же, да, а у меня так вот. Я говорю, о, вот все хорошо. Значит, мой, в общем-то, мой, как и все, все нормально. Вот. И поэтому вот это прекрасно, что я нашла себе такую возможность в лице других приемных мам, которым можно об этом поговорить. И вот это вот способствует какой-то разрядке и такому вот снятию выгорания. Но что касается, вот как я уже до этого говорила, что важно еще с какими-то вот своими какими-то установками и тоже работе с психологом, чего я в принципе не знала раньше. Ну вот, например, для меня всегда насчет, вот у меня была установка, я знаю, что у многих родителей, что ребенок должен хорошо учиться и, ну то есть, в принципе, то есть то, что мой ребенок плохо учился, меня расстраивало, но я решила,
и что... кажется, что плохая мать я.
Да, я казалась, что плохая мать, но я помню, что я... Знаете, я училась тоже не очень хорошо в школе, и поэтому, ну, в старшем классе я уже как-то, ну, вот, вдруг у меня созрел интерес к учебе, и как-то само все пошло. Поэтому я сейчас даже не очень, ну, как-то не расстраиваюсь, но у меня нет такого вот затыка. Я знаю, что многие родители, особенно кто был отличником, для них это прям вот проблема. И даже вот прошлой зимой у меня прям было очень сложно с учебой нашла. Под Рождеством решили с моей мамой, мы съездим в монастырь, помолимся Сергию Радонежскому, чтобы вот он дал, помог в учебе. И когда мы приехали вот чтобы приложиться к иконе, пришли и батюшка, который служил в это время, и я спрашиваю, какую, где вот икона Сергия Радонежского, кому можно помолиться. Вот ребенок в сложности с учебой, ему тяжело. И батюшка говорит, ну, вы знаете, главное, чтобы ребенок был здоров. А если будет здоров, помолитесь вот иконе Божьей Матери. Если ребенок будет здоров, то и учеба наладится. Вот, и, ну, я так и поступила, то есть я помолилась иконе Божьей Матери, и все-таки Сергия Радонежского я тоже не забываю, вот, и тоже подаю и записочки, ставлю свечки к нему, чтобы вот все-таки учебу нашла, чтобы набиралась тоже он ума, вот, ну, и ну, в принципе, вырос таким вот настоящим каким-то гражданином и все-таки настоящим таким вот мужчиной, ответственным и самостоятельным. Для меня вот...
То есть достойным человеком.
Достойным,
да.
Достойным человеком, да. Вырос. Для меня
самое
это очень важно.
Самое важное, да, потому что у меня тоже такое... Я думаю, что есть многие радиослушательницы, мамы, которые нас слышат, у которых дети не очень хорошо учатся, не самые отличники в классе, тоже это слышат и, возможно, испытают некоторое даже облегчение, потому что как это, люди разные нужны, люди разные важны. Это не значит, что ребенок абсолютно, абсолютно у нас ленивый там и так далее, да, потому что у меня, например, первый ребенок был отличником. И у меня у самой установка тоже была учиться, учиться. Обязательно ребенок должен быть. Успешность меня как будто бы определялась через оценки моего ребенка. Вот это вот было, да, очень сложно преломить, да, потому что мне казалось, что если мой ребенок получает 5, как будто это я успешна. А если мой ребенок там получает там какую-то, ну, 4, в том случае это было с первым ребенком, да, то это уже я не успешна, как мама, да. Хотя я делаю все, что я должна, да, и даже больше гораздо. И только когда второй шебутной мальчик у меня пошел в школу и стал, как нормальный ребенок, пытаться бегать на переменах, там, рвал штаны, а батюшка мне как-то тоже говорит: Светлана, ну вот что ты печалишься? Мальчик должен ходить в синяках, ссадинах и порванных штанах, и даже залезать на дерево, и это нормально. Он мальчик, ему 7 лет, да? А я все переживала. Все ходят парами ровно по коридору столовой, а мой оббегает всех и куда-то бежит. Вот. И я себя чувствовала вот в эти моменты какой-то вот неуспешной мамой. Не такой, как все. Все приходят забирать детей, и меня начинают ругать за то, что мой опять убежал. Да, вот. И я каждый раз чувствовала себя виноватой.
Да, я вас понимаю прекрасно. У меня были те же ощущения. И особенно, когда, ну, вот, ребенок такой активный, и другие родители говорили, что же вы не воспитываете своего ребенка? Я думаю, ну, это вот он не совсем мой ребенок. То есть я была причастна позже к его воспитанию, но, с другой стороны, я просто тоже понимаю, что это темперамент, и тут уже ничего не поделаешь, это не значит, что ты не занимался воспитанием. Он просто вот такой очень подвижный. Еще было у меня ребенок даже, он супер подвижный, у него было какое-то ощущение, он не боязнь высоты, не боязнь вот эти вот, вот где-то, он немножко
получить
заморожен.
Травму,
да-да-да. Он немножко получить заморожен, вот эти ощущения, не было страха, это было вообще ужасно. Он просто прыгал с какого-то вот, прыгал с крыши так, что все родители замирали. Вначале я тоже замирала, потом я уже поняла, что он все равно нормально приземлится, и все будет нормально. Все родители просто ахали, охали, смотрели на эти вот какие-то его всякие трюки, но он очень оказался ловкий и все время приземлялся как надо, и, ну, он такие вот выдавал всякие эксперименты. Вот, и тоже я поняла, что все штаны у нас будут... Вот мы покупали новые штаны, я знала, что через какое-то время там будут они все в дырках, и мы уже каждый день, особенно если это зимние, каждую там неделю ходили в мастерскую зашивать их. Вот наша уже знала уже мастерица, и она говорила: да, здравствуйте, здравствуйте, вот наши эти штаны, а эти мы у вас забираем. Вот эти подшили. То есть вот, ну, вот такой вот ребенок, да, все будет грязное, все вот штаны будут порваны, да, вот так, вот он у нас такой.
На самом деле я хорошо себя помню, когда мне было 8-9 лет, и звенел звонок в классе. Я выходила из класса, открывались двери, и я видела перед собой пустой коридор. Мне было ощущение, что в меня прям вырастают крылья, мне хотелось бежать, лететь через весь этот коридор. То ощущение, когда ты 40 минут просидел, и вот эта свобода и чувство полета. Я была маленькая, да, это во втором классе была, в третьем классе была. Наверное, то, что я помню эти свои чувства, желание вот взлететь в этом коридоре, бежать по этому коридору, я стала хорошо понимать своего сына после этого, его чувства. Ему тоже было тяжело сидеть, видимо. И это было тоже одним из факторов, который мне помог тогда в принятии ситуации вот этой вот.
Ну, у нас просто получается, когда я захожу в школу, я заканчивается урок, я просто слышу, кто-то вот очень, такой-то смерч идет, просто такой шум нарастает, и это я вижу, что мой ребенок скатывается по перилам, или вот так вот бегом, он бежит впереди, за ним несутся другие дети. То есть я уже, ну, так я в стороне стою просто в ожидании. Вот. При том, что я всегда, для меня это было тоже сложно, потому что я очень такой был всегда ребенок, который соблюдает все правила, просто блюет примерное поведение. Но Я думаю, ну, в этом, ну, мальчик должен быть шумным, в конце концов, он должен быть активным. Вот это, я уже как-то себя на это настраиваю, и поэтому меня не так это все пугает, и я отношусь спокойно к этому.
Вспомнила я историю тоже про перила, когда у меня старшая дочка, отличница, такая хорошушечка, вся умничка. Учителя любили, потому что очень удобный ребенок. Таких учить одно удовольствие просто. И она приходит в классе 5 или 6 и говорит: мама, сейчас что я тебе расскажу? Я говорю: что случилось? Я знаю, что сегодня сделала. Я говорю: что ж такое сделала? Я сегодня скатилась по перилам. И шепотом мне рассказывает эту историю. И я вижу, что она в восторге просто от этой ситуации, что человек впервые нарушил какое-то правило, там в 6 классе скатился по перилам. Я говорю: дочь, ну когда-то это должно было произойти. Пора. Скатилась. Ну, тебя никто не видел? Нет, никого не было. Никто не видел. Ну, что ж делать? Так что шалости тоже имеют место быть в школе. Наверное, больше настораживает, когда ребенок не шалит совсем.
Да, это вы правы, да. Угу. То есть это надо еще вот что ж, вдруг это потом прорвется в другом месте и как-то еще больше силы. Вот это вот на самом деле может тоже настораживать.
Да. А чем мы вот сейчас могли бы помочь тем женщинам и мужчинам, которые задумываются о принятии в семью ребенка? Вот что бы мы могли им сказать полезного, посоветовать?
Я бы посоветовала, то есть, чтобы они посмотрели вглубь, вот поговорили честно сами с собой и понять, готовы ли они принять такого человека, который совершенно не будет похож на них, возможно, с другими совершенно ценностями. Он со временем он будет похож на них, но все равно изначально это другие установки. Готовы ли они, с чем мы готовы мириться? То есть они должны поработать с собой. Чем я готов смириться, чем я не готов, как я готов мириться, это первое. Второе, это найти, конечно, очень хорошую группу поддержки, да, то есть это изначально поговорить с другими приемными родителями. Ну, психологи, да, это однозначно, но все-таки психологи, приемные родители, такие тоже сейчас немало, поговорить с ними. И вот на всех этапах вот они должны быть в жизни, и то есть вот такие вот тоже понять, такой, рассчитать свои ресурсы, да, что я делаю, да, если у меня ребенок, мне нужно уйти с работы, как я буду зарабатывать, что я могу делать, то есть все рассчитать, это свои деньги, свои возможности и группа поддержки, вот это я бы сказала, что это очень важно было бы. Ну, также как я буду отдыхать, где я буду отдыхать. И еще было очень важно, когда стала приемной мамой, тоже круг общения изменился, да, то есть те люди, которые не смогли принять моего ребенка, они уже просто ушли из моей жизни, а те, которые мне помогали и поддерживали, говорили, как это замечательно, и мы готовы тебе помочь, обращайся, эти люди, наоборот, стали моими друзьями, и вообще появилось много новых друзей, но это приемные мамы, которые, и приемные папы, приемные семьи, которые меня поддерживают.
Лен, а в какой момент вы стали волонтером?
Ну, знаете, ну, наверное, почти сразу. Даже я еще была волонтером, когда я только хотела быть приемной мамой. То есть я ходила в детский дом для того, чтобы понять. Во-первых, я была волонтером в благотворительном фонде, который помогал. Там такая есть деревня СОС, вот, и другим каким-то. Деньги собирал на лечение детей. В принципе, для меня эта тема очень близкая. То есть это, наверное, я очень, ну, давно в этой теме. Потом я стала волонтером в детском доме, который рядом. И затем я вот стала волонтером уже фонда «Арифметика добра», который помогает приемным семьям и приемным, ну, подросткам помогает из детских домов.
А что вы делаете? Что такое волонтер сейчас?
Сейчас волонтер, я выступаю спикером фонда «Арифметика добра», то есть я прихожу в школу приемных родителей, делюсь своим опытом, отвечаю на вопросы, даю советы будущим приемным родителям или начинающим приемным родителям. Я прихожу на радиопередачи, как ваша. Я пишу статьи для журналов. Я пишу, потому что профессия изначально журналист. Я рассказываю о каких-то случаях для фондов тоже. Тоже вот фонд «Волонтеры детям-сиротам» тоже мне помог. Вот, и со специалистами какими-то, и с психологами. И даже оплачивал какие-то вот лечения моего ребенка. Поэтому Ну вот для меня это тоже вот такая вот... Я считаю, что родители приемные должны друг другу помогать, и поэтому я очень рада, что быть волонтером.
Вот интересно, какие вопросы у мам возникают к приемным мамам в школе приемных родителей? Какие в основном вопросы?
Ну, вы знаете, очень много разных вопросов, на самом деле. И расскажите вашу историю. А что, что случилось с родителями? И как вы почувствовали, что это ваш ребенок? И как вы искали? Конечно, вот начинающие, как вы искали, наверное, основной вопрос. Как проходила адаптация? Как, что вы делали? Кому вы бежали, если у вас были сложности? То есть очень много вопросов. И... Ну, наверное, когда начинающих, это чаще всего именно по процедуре самого поиска, по механизму поиска, куда бежать, что делать. Вот. Но на самом деле для... Вот потом уже, видимо, на том этапе, когда люди закончили школу родителей, возникает очень много других вопросов. И я думаю, что вот на этом этапе тоже, мне кажется, что родителям очень нужна поддержка. Вот, и поэтому я состою во многих каких-то тоже на форумах тоже очень часто, и в Фейсбуке, и в других, других форумах, где можно прочитать очень много советов, и я тоже сама делюсь опытом, и на этих форумах тоже рассказываю, как у меня было, и читаю о работе других родителей. То есть очень, на самом деле очень полезно.
Биологическая мама появлялась?
Нет, она не появлялась в жизни ребенка, но...
А есть ли какие-то опасения вот по этому поводу? Вот.
Знаете, ну,
получилось... Просто для меня, как для мамы, Лен, да. Вот для меня такие опасения, да, были бы.
Знаете, ну, я пока не говорила об этом, но вот случайно пришла такая новость, что мама, к сожалению, умерла недавно.
Кто-то передал информацию.
Да, это пришла мне опека, информация, что мама умерла. Угу. К сожалению, у меня это просто было... очень грустное событие, то есть, несмотря на то, что у меня опасения были, что, да, вот ребенка могут вернуть, она захочет с ним общаться, мне все равно это как бы, она уже часть, наверное, моей, уже даже где-то семьи моей тоже уже приняла в круг своих родственников, на самом деле, и хотя я и опасалась, но вот, к сожалению, так, да, ну вот мой ребенок теперь вот мой, уже у него нет близких родственников.
Братьев, сестер, никого
нет?
Нет,
ни братьев, сестер нет.
А сам интересуется? Своей истории?
Вы знаете, пока нет. Пока нет. На каком-то этапе взросления, да. Он откуда? У меня спрашивали, откуда он, как он, где он родился, да. И я ему говорила о том, что, да, ты немножко подрастешь, мы поедем и посмотрим. Но он немножко как-то пока еще боится этого. Боится вот этого своего прошлого, боится туда, видимо, заглянуть. Боится, вдруг там будет то, что ему... Вот. И сейчас он... Наверное, вот он уже перешагнул, и я его семья, и у меня вот появился жених, то есть мужчина в моей жизни, и вот он его тоже воспринимает как такого значимого взрослого, вот, то есть это вот мы, вот его семья уже.
Вот хочется обратить внимание на этот факт всех наших радиослушательниц, которые одинокие, что приемный ребенок личному счастью не помеха. История нашей героини как бы ярко подчеркивает этот факт. А я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в эфире была программа «Страна без сирот». Наша программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сегодня в студии была я, Светлана Сорокина, педагог-психолог МГТУ имени Баумана, руководитель онлайн-школы «Развионика», многодетная мама троих подростков. И также у нас сегодня была гостья Елена Кузнецова, приемная мама мальчика и волонтер-спикер фонда «Арифметика добра». Елена, а вот скажите нам еще, где же найти-то этот фонд?
Фонд, у него есть сайт, на который рассказан на всех его программах, www.a-dobra.ru. И офис фонда находится, это Москва, на Павелецкой. Они очень гостеприимные, то есть к ним можно прийти, позвонить приемным родителям записаться на какую-то консультацию психолога, логопеда, нейропсихолога, если необходимость. У них много программ поддержки, клуб приемных родителей, куда можно приехать на лекцию, на какой-то тренинг. Можно приехать на группу «Равный равному». То есть это как раз для тех приемных, тех людей, которые хотят стать приемными родителями, которые уже стали приемными родителями, нужна поддержка. И у них есть для, программа для тех людей, кто хочет просто стать волонтером и посмотреть, что это такое. Кто не готов принять ребенка в семью, можно пройти обучение и стать и взять под опеку, под какое-то шефство подростка детского дома, который не хочет постоянно жить в семье, но хочет, которому важен иметь значимого взрослого.
Вот. А меня можно найти в Инстаграм как Развионика. Прям как слышится, так и пишется, да. Если есть какие-то вопросы, всегда тоже можно написать. Я дам нужные контакты. То есть таким образом можно повзаимодействовать. Спасибо, что сегодня вы нас слушали. И до свидания.
До свидания. Спасибо.
Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».